Если вы это слышите, вы и есть сопротивление. Продолжаем выход наших научно-популярных подкастопередач под названием «Теория большой бороды», в которых я, Антон Поздняков, рассказываю вам о самых интересных штуках из мира науки и космоса, которые успели произойти за последнее время, и делаю я это уже 400-ю неделю подряд. Вот такое замечательное число. Ну и у нас просто прорва хороших новостей, и дело тут не только в Херсоне, а еще и в мире космоса тоже много классного и хорошего успело произойти. Так что безотлагательно предлагаю переходить к этим самым новостям. Ну и начнем, пожалуй, с самой большой новости, возможно, даже всего этого года из мира космоса. И, по крайней мере, сравнимо это с вводом в работу телескопа имени Джеймса Уэбба. А дело в том, что наконец-то у нас полетела ракета SLS в рамках миссии Артемида-1. Мне кажется, что последние где-то несколько месяцев точно мы с вами чуть ли не в каждом выпуске говорим про SLS, говорим про Артемиду-1, но если раньше это было все в контексте того, как у нас откладывается наш первый полет, как всякие там могут внешние, не только внешние факторы повлиять на это все, как там у нас могли выйти из строя части ракеты, которые бы превзошли свой срок годности, и вот это все, наконец-то все эти разговоры не актуальны, потому что в среду, получается, это когда 16 ноября, буквально за день до выхода этого подкаста, у нас полетела наконец-то SLS к Луне. Напоминаю, что это беспилотная миссия, которая должна протестировать, как вообще корабль Орион в связке с ракетой SLS ведет себя в условиях Луны. Это будет облет Луны и возвращение назад. Собственно, 21 ноября Орион сблизится с Луной, а 11 декабря должен уже прилететь назад и приводниться в океан. Вот такие у нас планы. Все вроде пока что идет успешно. У нас был ночной старт. Это где-то чуть там позже часа ночи происходило по восточноамериканскому времени, ну, соответственно, по местному для мыса Канаверал, с которого это все летело. Просто невероятно яркий запуск, потому что буквально это очень-очень яркие объекты, эти самые твердотопливные ускорители, а они ведь еще и мощнее, чем были на шаттлах, и двигателей больше, чем на шаттлах. Если на шаттлах было 3 двигателя RS-25, то здесь у нас получается 4 двигателя RS-25. Да, это все еще ракета, которая летает буквально на технологиях шаттла, на тех же двигателях, на двигателях, которые буквально летали в космос на шаттлах. То есть не просто таких же, а именно тех же, фактически на чуть-чуть доработанных твердотопливных ускорителях. Но тем не менее, это капсула Орион, она большая, она тяжелая, ее сложно запульнуть к Луне, и пока что только SLS может этим похвастаться. И, собственно, в ближайшее время не будет ракет, которые могут Орион запихнуть к Луне, но есть, конечно, Starship, о котором мы еще сегодня поговорим, потому что там тоже есть некоторые интересные новости. Что еще могу сказать про запуск SLS? Да, важно еще отметить, что на второй ступени у нас в вот этом отсеке, когда у нас отделяется непосредственно Орион от второй ступени, там внутри хранились еще кубсатики, которые их там десяток, по-моему, и они тоже всячески интересные эксперименты повезли в космос. Один из них, наверное, самый интересный, о котором чаще всего говорят, это кубсат, который развернет солнечный парус и должен будет испытать движение на солнечном парусе. Очень интересный эксперимент, потому что, несмотря на то, что, казалось бы, солнечные паруса такая довольно понятная, простая и, казалось бы, уже привычная технология, в космосе они использовались не так часто, было там несколько буквально демонстрационных полетов и не более того. Так что это тоже очень важная веха, и посмотрим, насколько она будет успешной. Ну а что касается самого запуска, Там, кстати, все не то чтобы супер беспроблемно было. Заметили небольшую утечку водорода. Ее пришлось чинить прямо на ходу. Буквально команду инженеров отправили в довольно опасную зону на самом деле. Называлось это Red Team. Ну, красивое такое название. Буквально пошли ручками, затянули гайки и подтянули всяческие там механизмы, чтобы все это дело меньше утекало, и дальше уже все пошло успешно. Честно говоря, я думаю, там уже на все были согласны, потому что еще одну какую-нибудь неудачную попытку запуска, наверное, уже не потерпели бы, и как бы там ни пришлось разбирать полностью SLS и менять ее всю. Поэтому я думаю, тут очень-очень все хотели все это дело запустить. Ну а что касается опасной зоны, там действительно была опасная зона, потому что не дай бог, что с ракетой произойдет, а все-таки это буквально одна большая цистерна, на самом деле несколько больших цистерн, которые наполнены крайне взрывоопасными веществами, и находиться рядом, где если что-то пойдет не так, тебя накроет ударной волной, тоже не самое приятное занятие, но тем не менее, кто не рискует, тот не пьет шампанского, как говорят, да? Ну вот, я думаю, там шампанского выпили достаточно много в НАСА. Так что не беспроблемный был запуск. С точки зрения, кстати, трансляции, мягко говоря, было все так себе. Ну, честно, мы, конечно, разбалованы трансляциями от SpaceX, которые, ну, просто сделаны на несколько уровней выше, и у нас и камеры вечно натыканы, и даже в тестовых запусках, ну, если вы помните, когда еще активно летали прототипы Starship, у нас везде были камеры, и даже когда что-то шло не так, все равно были и камеры и на Земле, которые все тречили, и в самом Starship их было несколько, и в каждом буквально запуске того же Falcon 9 у нас по нескольку камер между ними переключаются, и все это красиво тречится, все это такое прям ух. А здесь, честно говоря, ну, сама трансляция была очень-очень ограниченная, и там местами выключался звук, есть какие-то проблемы, ну, с банальной коммуникацией, то есть, честно говоря, ну, уровень продакшена у нас в плане организации трансляции в последнее время так себе. Это большой такой второй подряд уже большой факап НАСА с этой точки зрения, потому что, если вы помните, когда нам презентовали первые фотографии от Джеймса Уэбба, там тоже были с этим проблемы. Там тоже то не включался какой-нибудь переговорный пункт, то были проблемы со звуком, то какие-то технические неполадки нам не выдали картинку, то кто-то затупил из ведущих. Ну, как-то надо с этим что-то делать, мне кажется. Хотя, опять же, возможно, я слишком многого хочу. Ну, а что касается камер, ну, на самой SLS их особо не было, поэтому мы довольствовались трекинговыми кадрами, которые с Земли ракету наблюдали. Там была неплохая попытка по задумке показывать ракету и Луну в одном кадре. В принципе, кадр сам, как я сказал, по задумке красивый, но, честно говоря, реализация была так себе. Никаких мы не увидели от первого лица камер в плане там отделения боковых ускорителей. Опять же, мы достаточно, когда вот недавно же у нас был запуск Falcon Heavy, да, мы привыкли, что можно видеть, как там отделяются эти боковые ступени. Тут чего-то, наверное, похожего ты ожидал от такого события. Историческая ракета, самая мощная ракета в истории, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И что-то как-то, ну вот, я остался разочарован немножечко качеством трансляции. Но, опять же, это на самом деле не так важно. Можно видеть из текущих уже кадров, когда Орион раскрыл свои солнечные панели, там на оконцовках солнечных панелей стоят камеры, поэтому можно видеть сам корабль, что довольно прикольно. Вот, например, там Crew Dragon мы со стороны видим только, когда он к МКС стыкуется, потому что, ну, потому что у него солнечные панели не раскладываются в стороны. Это из-за вот таких конкурентов, мягко говоря, которые в первую очередь приходят в голову, ну, потому что это самые частые, наверное, запуски за последнее время из чего-то сравнимого. Тем не менее, хотелось бы, конечно, в будущем на SLS поприкреплять больше камер, чтобы мы видели процессы. Это для публичности хорошо, ну и потом можно эти кадры использовать в каких-нибудь новостях, еще чем-нибудь. Это же тоже часть работы с публикой, часть работы с, ну, создателями контента, в том числе такими, как я. Ну и не только я, в общем, вы поняли идею, хотелось чего-то в этом плане получше. Но очень круто, что SLS наконец-то полетело, теперь у нас следующий этап — это Артемида 2, будем ждать ее, посмотрим, когда она будет, посмотрим, как быстро новую ракету смогут собрать, ну и какие уроки смогут извлечь из всех этих многочисленных переносов первого запуска. Хочется верить, что все-таки проблемы, которые были, будут учтены и не будут повторяться, хотя, ну вы же понимаете, что тут как бы и Боинг, который мы, кстати, тоже сегодня еще вернемся, вот такая вот еще одна отсылочка в будущее этого подкаста, вот, тут и в общем, компании, которые, несмотря на то, что часто делают ошибки, зачастую, ну, как бы, уроки не очень сильно из них извлекают. Но посмотрим, все-таки хочется верить в лучшее. Еще у нас хорошие новости касательно Луны. У нас Капстоун, вот тот самый маленький кубсатик, который запустили к Луне на ракете «Электрон» не так давно, у которого были проблемы, то у него там что-то с коммуникацией было, то он потом начал кувыркаться, и его вернули вовремя к нормальной ориентации, потому что надо было, собственно, в ноябре осуществлять последний маневр для выхода на орбиту, и вот Капстоун успешно вышел на орбиту. Собственно, задача Капстоун — это как раз разведывание этой особой орбиты, на которой потом в итоге должен летать Lunar Gateway, та самая станция, к которой будут стыковаться старшипы и прочие системы посадки на Луну, из которой будет, собственно, пересаживаться будут из Ориона в систему посадки, потому что Орион, в отличие, например, от миссии Аполлона, сам по себе это всего лишь капсула, которая не имеет возможности посадки на Луну. Нужно будет из Ориона во что-то пересесть на лунной орбите, спуститься на Луну, потом обратно подняться к Гейтвею, пересесть обратно в Орион и полететь к Земле. То есть в этом плане Гейтвей является неотъемлемой частью всей этой системы, и Капстоун стал первым аппаратом, который достиг этой вот особой орбиты, и хорошо, что у него все получилось, потому что были, честно говоря, сомнения, что это все получится. Далее будет у нас, соответственно, собираться данные о том, насколько орбита стабильна, насколько там нужно делать какие-то корректировки для того, чтобы на ней оставаться, и вот будем следить за Капстоуном в дальнейшем. Так что вот если смотреть на 2022 год и успехи по лунной программе, то несмотря на все как бы проблемы многочисленные, которые были как с Капстоуном, так и с SLS, но вот эти два запуска, наверное, были самыми важными, и оба они прошли, в принципе, в итоге успешно. Так что, понятное дело, что Артемида-1 еще не закончена, и нужно выйти сначала там, и облететь Луну, и выйти на орбиту Луны, и потом вернуться обратно на Землю. Это все еще как бы тоже куча шагов, где что-то может пойти не так, но я думаю, все пройдет успешно, и Капстоун тоже вышел на орбиту Луны, так что в этом плане лунная программа пока что идет по плану. Что еще касательно лунной программы у нас? Потому что новостей было очень много, и одна из них очень значимая. Дело в том, что SpaceX получила расширение своего контракта в рамках HLS и совершит в рамках этого самого контракта вторую пилотируемую посадку в рамках Артемиды 4. Произойдет это в 2027 году, и это так называемая опция «Б» в рамках того самого контракта по HLS. Напомню, что, я думаю, уже много раз мы обсуждали этот контракт по HLS, и многих из вас, наверное, уже такие: «О, опять Антон сейчас будет рассказывать про то, что это всего лишь изначально контракт на одно беспилотное, на один беспилотный полет и посадку демонстрационную, и одну пилотируемую». Но как оказалось, этот самый контракт имеет опцию Б. То есть то, что всего два полета — это опция А, а есть расширение этого контракта, оно называется опция Б, и вот в рамках этого контракта, а его стоимость — это 1,15 миллиардов долларов, собственно, в рамках этого контракта теперь будет еще одна пилотируемая посадка. То есть всего у нас получается три полета совершит Starship лунный в рамках контракта с NASA. И это, во-первых, дополнительные деньги на разработку Starship. Ну а если мы попробуем немножечко между строк вообще читать, о чем это нам говорит, тут как бы из очевидных два варианта, да, либо все остальные пока что не готовы предоставить ничего до 2027 года, а у нас есть дополнительный конкурс, который называется Appendix N, если мне память не изменяет, и вот в рамках этого самого Appendix N у нас должны будут новый конкурс устраивать, и на него могут подаваться новые игроки, и те же Dynetics, и те же Blue Origin, и они могут получить контракты на дальнейшие посадки на Луну, потому что Артемида — это не только единоразовое возвращение, это долгосрочная программа, рассчитанная на то, что человечество вернется на Луну и там останется, будет там сооружать всякие базы и тому подобное, и для этого нужна будет инфраструктура, которая сможет сажать на Луну грузы и человеков достаточно успешно. Так что то, что активировали опцию Б, говорит нам, видимо, о том, что остальные пока что не готовы предоставить посадку к 2027 году. Также, что NASA продолжает верить в Starship, видимо, она видит прогресс, и об этом мы сейчас тоже еще как бы поговорим. Но NASA верит в лунный Starship, по сути, у них нет другого выбора. Повторюсь в очередной раз, что меня эта ситуация очень напрягает, когда у NASA нет другого выбора, когда NASA зависит от частной компании, которая, в принципе, может что-то у них не получиться. Я уже не говорю о том, что Маск может вычудить какую-нибудь очередную фигню, которая скажется в том числе на имидже SpaceX, потому что так много завязано на его личность, несмотря на то, что там, да, как я всегда говорю, множество инженеров работает, и вообще там руководство свое есть, и Гвен Шотвелл, и все вот это вот, и Маск там, в принципе, наверное, не очень много решает, несмотря на то, что у него должность главного инженера и вот это все. Но смысл в том, что нельзя все яйца в одну корзину, а в данном случае все яйца NASA вот в корзине SpaceX на данный момент, и что-то меня это все немножко смущает, но я думаю, что тем не менее у них все получится, по крайней мере как-нибудь они выкрутятся, так что у нас Артемида 4 также будет на Starship, и у нас будет еще один пилотируемый полет. Ну а что касается прогресса по Starship, ну, во-первых, Starship проиграл эту гонку SLS, несмотря на то, что всю эту гонку мы с вами-то выдумали-то на самом-то деле, и никто и не пытался из них опередить друг друга, хотя, может быть, кто-то и пытался, но, тем не менее, это скорее такая медиа-подогреваемая история про то, что вот, две сверхбольшие ракеты, кто же из них полетит первый, Starship в свой орбитальный полет или SLS в первый полет к Луне, SLS выиграла эту гонку у Старшипа, ну, а тем временем Супер Хэви произвел, в общем, вы поняли, SpaceX произвели очередной тест статический, прожиг сразу 14 рапторов, причем прям было продолжительное зажигание, и устоял и орбитальный стол стартовый, и сама ракета, вроде с ней все окей. Так что не было больше вот этих вот внезапных возгораний, как при одном из предыдущих тестов. 14 рапторов — это прям очень и очень много, и если они кстати, меньше половины всех рапторов, которые на Super Heavy расположены, их там 33, тем не менее, они уже побили рекорд по тяге единоразовой, которую одна ракета может извергать из себя и, соответственно, прикладывать эту силу к самой себе. В общем, 14 рапторов — это следующий шаг, я думаю, будет еще один, как минимум, прожиг подобный, ну и в каком-то относительно недалеком будущем мы, возможно, таки увидим первый полет связки Starship и Super Heavy, который мы ждем уже тоже очень давно. Если честно, я не думаю, что это произойдет в 22-м году. Ну, потому что нужно еще, я думаю, они все 33 Раптора должны включить за раз. Хотя, может, они и пропустят этот шаг, может, где-нибудь там 20 прожгут, потом опять состыкуются и несколько раз еще там позаправляют всю связку Starship и Super Heavy, и после этого уже будут сразу, как бы первое включение одновременно 33 Рапторов будет, возможно, уже как раз во время орбитального теста. Возможно, я ошибаюсь, возможно, мы увидим где-нибудь в декабре этот самый полет, но есть у меня по этому поводу сомнения, тем более сейчас уже, когда SpaceX в принципе спешить некуда. Понятное дело, что у них все еще есть, да, тот же контракт HLS, который надо выполнять, а чтобы его выполнить, нужно научиться запускать старшипы и освоить дозаправку и тепловой щит протестировать, и все это дело еще нужно быстро обслуживать между полетами. Это все необходимо для выполнения контракта для NASA, но гонки с SLS больше нет, поэтому, возможно, они чуть-чуть подрасслабятся в этом плане и не будут пытаться любой ценой как можно быстрее запуститься. Потому что, как показывает практика той же Артемиды-1, иногда лучше отложить несколько раз запуск и один раз его сделать успешным, чем вот эти все быстрые незапланированные разборки ракет устраивать на стартовом столе или возле него. Тем более, что стартовый стол для SpaceX, ну, сравним по важности с самой ракетой, и не хотелось бы его повреждать какими-нибудь действиями не самыми, в общем, не самыми ответственными, скажем так. Что еще интересно, у нас на орбите распустился самый яркий спутник, который называется Blue Walker 3. Это спутник от компании AST Space Mobile, и это спутник, который, собственно, будет тестировать еще один спутник, который будет тестировать связь непосредственно со смартфонами от спутника. Это тоже штука, которую мы в 2022 году слышали много раз. На самом деле, начинали мы о ней слышать еще в прошлом году. Там компания Link подобные технологии тестировала. То есть у нас смысл в чем? Что у нас спутник должен уметь общаться с немодифицированным смартфоном. То есть фактически эмулировать GSM-связь, GSM-вышку. И для этого нужен большой, как правило, мощный спутник, который сможет, во-первых, отправлять сигнал на смартфоны, что на самом деле не так и сложно, но гораздо сложнее, хотя там тоже там доплеровские смещения, все вот это вот, это все надо просчитывать, это все непросто, но заодно очень сложная задача — это принимать сигнал от этих самых телефонов, потому что телефоны в своем немодифицированном варианте, а прикол в том, чтобы как раз со всеми уже существующими смартфонами общаться, а не с какими-нибудь специальными, как, например, это делает iPhone 14 в своих новых вот этих вот штуках, которые наконец заработали, там Emergency SOS, она, по-моему, называется, вот, и там как раз только конкретная железка может общаться со спутниками Global Star, а вот Blue Walker 3 и в будущем Starlink второй версии как раз планируют непосредственно общаться со смартфонами. Почему же это самый яркий спутник, как я сказал? Потому что площадь его антенны, которую он развернул, это 64 квадратных метра. 64 квадратных метра — это, ну, сравнимо с площадью квартиры, как вы понимаете, какой-нибудь. Ну, не то чтобы супер большой, но довольно приличной квартиры. Вот это все занимает антенна, и она отражает свет. Ее можно будет, возможно, даже видеть в небе, если там можно там поставить приложение с трекингом спутников, и, возможно, вы сможете увидеть как-нибудь этот спутник. Он будет очень ярким, и предполагается, что он там будет затмевать Венеру по яркости, а Венера — это самый яркий объект после Луны. Так что, если у нас будет много таких спутников, вот это как раз будет неприятно, потому что одно дело, когда у нас там летают старлинки, и они, да, влияют на наблюдение, потому что они оставляют трейлы, но они яркие только когда они запускаются, а потом их, например, невооруженным взглядом уже не увидишь. А если представить себе серию спутников, вот как Blue Walker 3, это будет уже достаточно существенно сказываться на видимости звездного неба невооруженным взглядом. Вот это не хотелось бы, конечно, видеть в будущем, но посмотрим, как эту проблему будут решать. Конечно же, ее поднимают, конечно же, это все будет как-то учитываться при выдаче лицензии на запуске таких спутников. Посмотрим, к чему это все дело приведет. Но, тем не менее, вот Blue Walker 3 — это тестовый спутник от этой компании, который как раз вот должен тоже вписаться в эту самую гонку за связь с вашим мобильным телефоном. Хотя, честно говоря, я не очень понимаю, ну как бы кроме как для экстренных случаев, зачем эту тему так сильно пропихивать. Ну и раз уж мы заговорили о мобильной связи, об интернете, тут как нельзя кстати вспомнить о том, что партнером теории Большой Бороды все еще является сервис Surfshark VPN, вы о нем уже прекрасно знаете, у него есть клиенты под все платформы, в том числе под телевизоры, консоли и даже роутеры, можно все это тонко настраивать, что идет через VPN, что не идет через VPN. Surfshark заявляет, что не хранит о ваших действиях никаких логов у себя. Одно из главных преимуществ и конкурентных отличий это то, что не ограничено у Surfshark количество подключенных устройств, а еще Surfshark все еще находится в той стадии, когда они активно выходят на мировой рынок, поэтому раздают очень выгодные предложения. Пользуйтесь, пока аттракцион невиданной щедрости все еще продолжается, а тут еще и черная пятница, так что в максимальном своем проявлении вся эта щедрость выливается в скидку 85% и 3 месяца в нагрузку, если вы берете пакет на 2 года, вполне себе можно закрыть вопрос с VPN на достаточно продолжительное время и забыть об этой штуке. В принципе, всячески рекомендую что-то подобное сделать. Промокод TVBT, а также ссылочки в описании, естественно, присутствуют. Все это дело есть в шоу-нотах. Ну, от новостей хороших из мира космоса, наверное, стоит поговорить еще о новостях не самых приятных, потому что у нас Китай продолжает творить херню с обломками своих ракет. Не успели мы с вами в прошлом выпуске поговорить о том, как Китай ронял бесконтрольно свою довольно большую ступень от Великого Похода 5B после запуска очередного модуля и последнего модуля для своей станции Тянгун, как у нас еще одна проблема с другим Великим Походом, на этот раз Великий Поход 6А, или Long March 6A, он же, который был запущен 11 ноября, что иронично, буквально за несколько часов до миссии, которая запускала к станции этот самый модуль на 5B, вывела эта миссия спутник на солнечно-синхронную орбиту 840 километров. Солнечно-синхронная орбита означает, что в одно и то же время пролетает над одним и тем же местом у нас спутник, и, соответственно, над полюсом в том числе. Мы с вами говорили о солнечно-синхронных орбитах, когда я объяснял, что такое спутники компании ISI, которые были куплены для нужд ЗСУ. И, собственно, кстати, пойдите послушайте, если вы не знаете, что за спутник купили для ЗСУ и как он работает, там, собственно, про солнечно-синхронную орбиту я тоже рассказывал. Так вот, проблема-то не в спутнике. Потому что спутник спутником, а ракета, верхняя ступень, вторая, которая запускала, собственно, этот спутник, с ней-то произошло все не по плану. И она развалилась на целых 50 осколков, как минимум на 50 осколков, на самом деле, вероятно, больше. И все они расположены на орбитах от 700 до 500 километров. Почему именно от 700 до 500, а не от 500 до 700? Потому что, как бы, они же со временем опускаются. И они изначально расположены как бы на орбитах повыше, а со временем опускаются и опускаются. А и это проблема, Потому что 700 километров, как вы понимаете, это выше того, где летают МКС, где летает Тингун, и вообще много всего летает. И на низких относительно орбитах, там на орбитах порядка 400-300 километров, в принципе, не такая уж это и большая проблема, потому что, во-первых, это все ниже, как минимум, космических станций, где находятся человеки, а человека взбивать не очень хочется обломками. А во-вторых, чем ниже орбита, тем больше влияние атмосферы, тем быстрее, естественным образом, эти осколки сойдут с орбиты и перестанут какую-то угрозу представлять. А угрозу они представляют все еще, потому что они как бы летают на очень большой скорости, и, казалось бы, да, орбита-то большая, и чего там тех 50 осколков, но вот если разбросать 50 осколков по Земле, и просто вот в рандомных местах, да, и пытаться ходить и искать их, вероятность того, что вы на них наткнетесь, относительно небольшая. Однако помните, что на орбите все летает на очень больших скоростях, и несколько раз могут траектории пересекаться за там несколько даже дней, и все это дело, если сталкивается, то образует еще больше осколков, и все это, в общем, приводит к не самым лучшим последствиям. И тут, да, не так давно у нас были довольно безответственные действия, последний раз это делал, прости господи, Роскосмос, чтобы ему было неладно, сбивал там, показывал свою невероятную мощь, которая в итоге ничем, как мы знаем, не подкреплена. В общем, создавать осколки плохо. И не надо этим заниматься. Там вот недавно пытались принять наконец-то резолюцию, или как там этот документ называется, там о недопустимости намеренных разрушений спутников, чтобы не создавать вот это самый синдром Кеслера. Хотя напоминаю, что синдром Кеслера — это не вот финальная его стадия, когда все совсем плохо, и происходит сюжет фильма «Гравитация», когда, значит, все сбивается, и нужно срочно как-то все спутники сводить, людей, которые находятся на орбите, спускать и так далее. Синдром Кеслера — это тоже, это продолжительная история. Синдром Кеслера — это то, что происходит сейчас. Это когда у нас новые осколки создают еще больше осколков, и по экспоненте это растет. Да, в итоге это может привести к не самым удачным последствиям, но говорить о том, что синдром Кеслера случится в будущем, не совсем правильно, потому что это то, что уже случается сейчас и случалось последние много лет. Поэтому синдром Кеслера — это продолжительный процесс, в котором мы существуем. Но все же, я думаю, что обойдется, по крайней мере, пока. И надо бы все-таки ответственнее подходить. Понятное дело, что это наверняка ненамеренная была история с развалом второй ступени Великого Похода 6А. Тем не менее, какие-то проекты, которые могли бы убирать этот самый космический мусор, они все-таки нужны. И хотелось бы в ближайшем будущем увидеть примеры таких проектов, которые бы как-то успешно работали, потому что в теории-то у нас куча-куча вариантов, там и с сеточками пуляться, и спутниками подлетать, соединяться и сводиться с орбиты, и лазерами друг друга подбивать. Опять же, тут все упирается еще, наверное, в то, что если у кого-то будет способ сводить спутники с орбиты, которые вышли из строя, или обломки спутников сводить с орбиты контролируемо, это значит, что это будет возможность сводить и работающие спутники с орбиты при желании. Но это должна быть какая-то система сдерживания и так далее. Но, как мы видим, системы сдерживания не всегда, к сожалению, работают, и достаточно каких-нибудь психопатов у власти, и, ну, на самом деле, не только у власти, психопатов на всех уровнях есть. И вот, оп, и войну развязали. Вот, и что с этим делать? И вроде как бы есть системы сдерживания, но что-то они как-то не очень работают. Вот и пойди и пойми, как это все дело в космосе организовать. Но это сложный вопрос. Я думаю, что сначала нужно технологии показать, а потом уже думать о том, кто и как их должен контролировать. Ну и последняя на сегодня новость. У нас тут, по крайней мере, несколько раз меня об этом спрашивали, но очередной рекорд показал секретный космический самолет от Боинга, который называется X-37B. Он вернулся на Землю после продолжительного полета в 908 дней. И что это такое? Это, ну, представьте себе такой маленький шаттл, который делает Боинг. Только он помещается, скажем, в обтекатель того же Falcon 9 или Atlas 5 и может находиться на орбите очень-очень долгое время и что-то там делать. На самом деле там есть несколько экспериментов на его борту, которые разрабатывает НАСА, а все, что делает НАСА, это публичный домен, соответственно, это общедоступная информация. Там что-то были эксперименты по тому, как себя ведут какие-то материалы если их в открытый космос выставить, плюс радиационные исследования. Но что конкретно делает вот этот самый X-37B, никто толком не знает, потому что им заведуют космические силы США, но скрывать его существование не получается, поэтому он какие-то там миссии выполняет, то есть он может что-то выводить на орбиту, что-то в нужный момент от себя отделять, какие-то грузы, полезную нагрузку доставлять в этот самый космос и там ее куда-нибудь направлять. На самом деле все это засекречено, поэтому, когда меня спрашивают, а что там делает этот самый секретный самолет, да черт его знает, ну как бы не зря эта штука засекреченная. При этом, что меня больше всего удивляет, что оказывается-то Боинг умеет, когда надо делать правильные вещи, а Старлайнер, например, делать не умеет, потому что там очередные проблемы со Старлайнером, и все это дело уходит еще там, откладывается вперед и вперед, и когда у нас будет там дальнейшие пилотируемые полеты на Старлайнере, которые как бы изначально в Commercial Crew Program заложены и куплены, у нас получается SpaceX все свои изначальные полеты, пилотируемые в рамках Commercial Crew Program, совершит, прежде чем Starliner начнет полноценно летать. А тут оказывается, вот если надо, если денежки из военки брать, а там наверняка они ее просто не то что лопатой гребут, а экскаватором гребут, эти самые Boeing, оказывается, можно делать и самолеты, которые могут летать по много-много дней и даже лет подряд, и потом приземляться успешно, и потом летать еще раз. Ну, пожалуйста, вот как бы насыпьте нам, пожалуйста, бабла гору, тогда мы сможем. А если какой-то там commercial group program для НАСА, да, там и в софте будут какие-то лажи, и другие, в общем, не знаю. Честно говоря, отношение в этом плане к исполнению таких контрактов, ну вот, оно попахивает, мягко говоря, Роскосмосом. А как вы понимаете, Роскосмос пахнет не очень приятно. Так что такое дело. Опять же, что этот корабль делал, непонятно. Плюс он как бы не уникален в своем роде. Не так давно Китай показали свой космический самолет, и он тоже вроде как летает там с 20-го года, и тоже делает какие-то секретные миссии. В общем, вот так будут выглядеть «Звездные войны», а не с тайфайтерами и X-вингами. Вот с такими вот космическими самолетами они, видимо, будут выполняться. Ну, а на этой замечательной ноте я, пожалуй, буду сегодняшний выпуск заканчивать. Огромное спасибо всем тем, кто продолжает поддерживать теорию Большой Бороды различными способами. Если вы слушаете это на Ютубе, не забывайте делать все Ютуб-ритуалы. Лайки, комментарии, вот это все. А у нас есть наш чатик, клуб имени Карла Сагана. Можно туда зайти. И ссылочка на это дело есть в шоу-ноутах к аудиоверсии. Соответственно, если вы слушаете это на том же Ютубе, вам нужно будет зайти в какие-нибудь Apple подкасты, Google подкасты или любое другое место, где аудиоподкасты распространяются, и там будет ссылочка в шоу-ноутах. Вот такой для вас квест. На этом, пожалуй, все. Вероятно, если у меня все получится, то в честь 400-го выпуска скоро будет небольшой анонс от меня. Не от теории Большой Бороды, а от меня. Но я его в первую очередь в чатике вот буду, если у меня получится его сделать, так как я думаю, ждите в чатике какую-нибудь обновочку, возможно. Но пока что, честно говоря, обещать не очень получается. Так что следите за обновлениями, как говорится. Если даже SLS смогла что-то сделать, то, наверное, я смогу. На этом все. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила. И пока-пока.